Их встречали как героев. Было объявлено о временном повышении продовольственного довольствия для всех без исключения. Люди, отвыкшие за это время от чувства сытости, плакали от радости при виде вздымающихся до потолка штабелей банок с тушенкой. Им были рады те самые горожане, которые еще 2 недели назад стали бы крутить нос и придирчиво осматривать этикетки. Слишком много сои, слишком мало мяса, да и консервантов полный набор. Голод сделал людей менее разборчивыми. Тогдашний суррогат теперь казался им пищей богов. Но ни одна банка не была съедена просто так. Варили суп. Сначала густой, наваристый, а затем жидкий, почти безвкусный, чтобы растянуть удовольствие подольше. Демьянов через голову коменданта, черт его знает, вдруг взбрыкнет и запретит, отдельно распорядился по поводу детей тяжелобольных. Их пайку сделали немного разнообразнее. Эти события улучшили настроение жителей убежища. В глазах укрываемых стало чуть меньше тоски и отчаяния. Правда, те, кто не потерял от радости способности заглядывать вперед, даже в эти минуты радости могли бы поразмыслить и прийти к выводу, что все сделанное – полумеры, способные только отсрочить неизбежное. Для решения проблемы требовались радикальные действия.
Глава 4. Час Х.
Прошла неделя. Поверхность быстро остывала. Дождь успел превратиться в снег, лужи начали покрываться тонким льдом, а пепел все еще витал на высоте, недосягаемой для дождей, которые могли бы вымыть его из атмосферы. И был день 8, и наступила настоящая ядерная зима. Время пластично. Иногда бывает, что час тянется как вечность, но в этот раз 4 дня пролетели как одна пара в университете, как скучная лекция, которую читает по бумажке преподаватель, ненавидящий свою работу. Данилов растворился в толпе и в последний раз вел себя как все. Вести растительный образ жизни и стоять в бесконечных очередях, занимавших добрую четверть дня, оказалось несложно. Иногда Саша жалел, что занят этим не весь день. Потом ему приходилось лежать, уставившись в потолок, слушать тягучую депрессивную музыку в наушниках плеера, найденного в разграбленном ларьке, и стараться не думать, что будет потом. Суп с котом, черт бы его побрал. В этом он был не одинок. Так же поступали и остальные. Он был одинок во всем остальном. В лагере Саша стал свидетелем страшного психологического феномена, полной атомизации социума. Это был не коллектив и даже не обычная толпа. Это была птичья стая, которой управляет не лидер, а слепой инстинкт. Поток беженцев постепенно иссякал, став ручейком. Но их и так уже скопилось столько, что прежнее население городка растворилось в них, как сахар в чае. 100 тысяч, 200, 250 000. Да, некоторые уходили на юг, как он понял из обрывков путанных разговоров, которые велись на каждом углу. Уходили, сами до конца не понимая, куда держат путь. Как лемминги, маленькие грызуны, которые раз в 5 лет собираются в огромные стаи и идут, сметая все на своем пути, чтобы исчезнуть в морской пучине. Сашу никто не звал с собой. Но он не пошел бы в любом случае. На что они надеются? Добраться пешком до экватора? Они не дойдут даже до Алтая. Все дороги заметет после первого же бурана. В том, что бураны будут, парень, родившийся и выросший в Сибири, не сомневался. Как и в том, что никто теперь не выгонит на трассы снегоуборочную технику. К тому же не факт, что на югах будет лучше. Вряд ли на свете остались места, где у людей есть лишний хлеб для чужаков. А если их нет, то какая разница, где умирать голодной смертью? Самыми страшными паникерами оказались нетихие меланхолики. По мере того, как сгущалась тьма, безнадега овладевала даже самыми энергичными людьми, но теперь вся их энергия шла на создание нервозной обстановки в лагере. Они ходили по комнатам, расспрашивали всех, убеждали, спорили, кричали. Александр старался не слушать их бредни. Эти типы могли выглядеть как нормальные люди, но он видел у них на лицах печать общего безумия. Время шло, но никто не пришел людям на помощь. Новостей из мира за пределами лагеря не поступало. Чего уж говорить о палатках и полевых кухнях. Допотопный ламповый приемник «Пионер», который был у деда из соседнего класса, оставался одним из немногих работающих. Почти все современные устройства скосил импульс, но даже те, что остались, могли принимать только передачи на коротких и ультракоротких волнах, а их не было. На третий день из динамиков этого ветерана перестали доноситься звуки человеческой речи. «В этом мире больше нечего ловить», — подумал тогда Саша, хотя прибор, ровесник Второй мировой войны, мог просто исчерпать свой ресурс. Даже если в лагере и были специалисты, способные его починить, никому не было дела до этого реликта. Да и пока он работал, проку от него было мало. Сколько хозяин не крутил ручку настройки, сквозь треск и кваканье время от времени прорывались лишь обрывки сообщений. И какие обрывки! Вначале обитатели школы, и Саша не исключение, вслушивались в них с замиранием сердца, но быстро охладели к этому. Долетавшие до них слова и фразы не внушали оптимизма. В них сквозили знакомые паника и отчаяние.
«Четерочка, вы еще держитесь? А мы отдаем концы. Не поминайте лихом. Восьмой, восьмой. Почему не выходите на связь? Восьмой, отзовитесь. Ну отзовитесь, вашу мать. Да есть там, блин, хоть кто-то живой. Слава России! Смерть проклятым!»
И даже...
«Ибо настал день гнева его. И кто может устоять?»
Столицы и крупные города Сибири молчали. Вещание продолжали отдельные гарнизоны и несколько полусумасшедших любителей, непонятно каким образом добравшихся до передатчиков. Одни из них объявляли все произошедшее карой небес за воздвижение новой Вавилонской башни. Другие – кознями сионистского мирового правительства. Третьи возвещали пришествие Мессии. И все они могли быть в чем-то правы, даже последние. Данилов не удивился бы уже ничему. Проходили дни, и все меньше оставалось тех, кто продолжал надеяться. Да и они напоминали того человека из анекдота, который во время землетрясения успокаивал остальных. «Не волнуйтесь, все утрясется». На первый взгляд, многое оставалось по-прежнему. Также выстраивались бесконечные очереди и также патрулировали улицы наряды бывших милиционеров. Но кое-что изменилось. Призрак голода уже бродил по лагерю. Его присутствие ощущал на себе каждый. Но все считали своим долгом этого не замечать. Один за другим заканчивались продукты на складах, и пайки становились все скуднее и скуднее, пока, наконец, беженцев не стали кормить одной похлебкой, по виду, да и по вкусу, похожей на обойный клейстер. Да и ее порции с каждым днем становились все меньше и жиже. Только теперь Саша понял, что быть голодным и голодать – не одно и то же. Он не ел досыта с того самого часа, но только теперь почувствовал первый симптом истощения, нарастающую слабость во всем теле. И не только он. Беседы на отвлеченные темы стали редки. Если люди о чем-то и заговаривали, то только о хлебе насущном. Разговоры эти были страшны. В них сквозил уже не страх, а опустошение. Как будто обитатели лагеря уже смирились со своей судьбой и просто тянули время. Почти все беженцы теперь пребывали только в двух состояниях – мрачной апатии или истерического буйства, когда попасть под горячую руку мог любой встречный. Подобно многим, Данилов избегал общества соседей и почти все время проводил в своем углу в странной полудреме, словно замерзающая рептилия. Пустые глаза – взгляд в потолок и наушники, надетые скорее для вида. Часто он пропускал момент, когда музыка заканчивалась. И уж, конечно, он никому не рассказывал о ядерной зиме. В этом больше не было необходимости. С каждым днем становилось все холоднее и темнее. Небо от края до края давно было затянуто темными облаками, которые становились все менее прозрачными даже в полдень. Все, что осталось от солнца, это бледный контур, изредка проступавший светлым пятном на фоне свинцово-серых туч. Все реже и реже оно проглядывало сквозь их плотный покров, чтобы на девятый день от начала катастрофы окончательно скрыться за черной пеленой. Теперь темное и светлое времена суток можно стало различить лишь по температуре. Ночи были особенно морозными. В класс при великим трудом затащили печку-буржуйку, а старые окна без стеклопакетов заклеили плотной бумагой. Ледяное дыхание надвигающейся зимы вселяло ужас. Вместе с ним менялось и настроение толпы. Безразличие сменялось озлобленностью, равнодушие бешенством. То и дело вспыхивали стычки, выраставшие из самых мелочных споров и заканчивавшиеся неожиданно острыми конфликтами. В лучшем случае все сводилось к грязной ругани. В худшем дело доходило до кулаков. Хотя нет, в самом худшем наверняка до поножовщины и стрельбы. К счастью, Данилову повезло с соседями. Но почему-то, слыша, как люди, еще недавно бывшие культурными и вежливыми, осыпают друг друга матерной бранью и выбивают соседу зубы за косой взгляд в сторону чужой сумки, именно он чувствовал жгучий стыд. В отличие от остальных, Александр не просто лежал и ждал развязки. Он думал. И какими бы вялыми и путанными ни были его мысли, они развивались в правильном направлении. Он размышлял о выживании, хотя сам еще не до конца понял, хочет ли жить. Надо взглянуть правде в глаза. Он слаб и беспомощен, да еще и безоружен. Но даже если бы был вооружен, то чем компенсировать нехватку навыка владения стреляющими штуковинами? Как и любых других навыков, кроме узкоспециальных, академических. В конце концов, в нем 57 килограмм весу. А если рацион и дальше останется так же беден, то будет и того меньше. Он не умеет ориентироваться даже в незнакомом здании. Чего ж говорить о городе или кошмар, о лесе. Он не умеет готовить, если речь не идет о сублимированной лапше. Он с трудом может забить гвоздь в доску, не загнав его перед этим в свою ладонь. Черт, да он и в походе ни разу не был. За грибами не ездил в сознательном возрасте. Да, он лингвист, а не десантник. Его шансы стремятся не к нулю, а к минус бесконечности. Был такой старый фильм, запомнившийся Саше по фразе «Счастье – это когда тебя понимают». Назывался он «Доживем до понедельника». Так вот, это не про него. У него мало шансов дотянуть даже до воскресенья. Хотя зачем так прибедняться? Есть у него свои тузы в рукавах. Большинство нормальных людей даже сейчас, через полторы недели после всего, надеются, что все рассосется, утрясется, перемелется. И они заживут как раньше. Снова будут жить в квартире с центральным отоплением, смотреть сериалы и дурацкие шоу по телевизору, сорить в блогах и на форумах, покупать в магазинах ненужные прибамбасы или шмотки, чтоб все как у людей, пересекать на самолете океан, отдыхать в жарких странах. Какие еще там блага предоставляла наша цивилизация? Они надеются. Он нет. Александр давно готовил себя к худшему. Не неделями, годами. Последние несколько лет он ждал именно апокалипсиса. Неважно, в какой форме. Парень верил, что в один прекрасный день все рухнет, и он останется один. И то, что другим показалось бы паранойей, он считал здравой логикой. Остальные не могли оставить прежнюю жизнь позади, а ему это далось сравнительно легко. У него не осталось никаких иллюзий по поводу будущего, ближайшего и далекого. Отчасти помогли прочитанные книги, живописавшие глобальную катастрофу. Этот опыт послужил ему каким-никаким источником знаний о жизни после. Данилов примерно знал, как поведут себя люди, что станет с их средой обитания, с городами и дорогами, моралью и поведением. Он догадывался, что, потеряя цену человеческая жизнь, а еда и патроны, наоборот, станут на вес золота. Конечно, это была ученость из серии «Молодец среди овец». По сравнению с настоящими профи выживания, Саше оставалось только курить в сторонке. Даже те, кому довелось побывать в местах не столь отдаленных с их невиданным на воле знанием человеческой природы, дали бы ему 100 очков вперед. Но рядом с таким же, более-менее интеллигентным учителем, менеджером по продажам и тому подобными людьми Данилов рулил. Ведь он, в конце концов, самое емкое выражение, пережил не один апокалипсис, а 50. Естественно, не все происходило по книжкам. Но процент сбывшихся пророчеств пока оставался стабильно высоким. Одно из двух. Или авторы в массовом порядке были Нострадамусами, или предсказать такое развитие событий мог любой идиот, потому что оно лежало на поверхности и не требовало даже зачатка фантазии. Книжному знанию с некоторыми оговорками можно было верить. Если выбирать между шатанием вслепую без какой-либо стратегии и хоть и слабеньким, но планом, то Саша предпочитал второе. Ведь в книжках выживали именно те, у кого был план. Взять хотя бы Робинзона. Первой частью плана должна была стать немедленная эвакуация из поселка. Минусы общежития вот-вот перевесят плюсы. В конце концов, тьфу, опять, оно становилось просто опасным. Это случилось на 6-е сутки пребывания в лагере, когда он, проснувшись чуть позже обычного, привычно пришел к пункту распределения. На этот раз что-то подсказало ему не оставлять рюкзак в школе, а захватить с собой, хотя он и мешался бы на переполненной народом площади. Саша почти бежал, подгоняемый одной единственной мыслью. А вдруг там ничего не осталось? Она занимала его настолько, что, выбежав на площадь и пристроившись в хвост огромной очереди, парень не сразу заметил одного странного обстоятельства – необычной тишины, повисшей над площадью. Толпа молчала, и это молчание было зловещим. Пока он стоял и осмысливал этот факт, что-то снова изменилось. По человеческому морю прошло движение, похожее на рефлекторное сокращение мышц. Задние ряды начали давить, и давили все настойчивее. Соседи безжалостно оттаптывали Саше ноги, но он поймал себя на том, что и сам ощущает нечто вроде зова. «Будь как все, ломай, круши и топчи вместе с нами». Все взгляды были устремлены в одну сторону, и Данилов, сначала не понявший, что к чему, мог легко проследить их направление. «Там». На крыльце магазина, перед железными решетками, которыми были защищены стеклянные двери, стоял человек в камуфляже с мегафоном на шее. Именно его голос прервал затянувшееся молчание. В нем, усиленным динамиком, звенел металл, и Данилов узнал офицера, с которым имел короткий разговор в день прибытия.
«Я всех вас понимаю, но не надо нагнетать обстановку. Как я сказал, имели место несколько краж. Сейчас ведется учет и составляются рационы. Предлагаю всем разойтись по домам».
Пауза придала его голосу неуверенности.
«В ближайшее время будет подвоз продовольствия, так что никакой...»
Ему не дали договорить. У толпы прорезался голос. Сначала тихий. Он с каждой секундой креп и становился все злее и нахрапистее. В нем прорезалась невиданная еще вчера злость. Толпу мало интересовали доводы разума. Она хотела крови, неважно чьей. Она, похоже, даже не поняла, кто виноват, уловив одно – еды не будет. Площадь загудела, заворчала, как шатун, разбуженный посреди зимы, и немного подалась вперед.
«Сохраняйте спокойствие!»
Неужели металлические нотки сменились испуганными?
«Машины будут скоро!»
Блефует. Саша не был готов был ручаться за это, но толпе, похоже, было виднее. Словам оратора здесь не верили ни на грош. Человек с мегафоном говорил что-то еще, но парень не слышал его слов из-за криков и шума. «Они все себе захапали! Все увезли!» – произнес кто-то, выразив общую мысль. И она оббежала толпу, как огонь сухие деревья. Ее повторяли на разный лад, и толпа с каждой секундой становилась все злее. Тут парень заметил, что все вокруг него чуть качнулось вперед в едином порыве, словно готовясь к броску. Ему показалось, что за редкой цепью вооруженных людей лежат штабелем какие-то мешки. Но что в них было? Может, песок или цемент? Толпа считала иначе.
«Спокойно, я сказал. Назад, блин!»
Александр так и не заметил, кто сделал первый шаг. Как по команде. Вперед одновременно ринулись десятки и десятки людей. В эту секунду он успел понять одно – у толпы нет лидера. Ею управляет не воля одного человека, а общий на всех инстинкт, как у косяка рыб.
«Назад! Стреляем на поражение!»
От этих слов любой нормальный человек застынет. Но люди, сгрудившиеся перед супермаркетом, были очень далеки от нормы. Или норма была далека от них. Данилов не горел желанием идти вперед. Но когда тебя сзади подпирают 10 тысяч тел, это здорово стимулирует. Нет, Саша не передался их заряд ненависти. Он с радостью остался бы на месте. Просто люди, шедшие позади, надавили на него с такой силой, что затрещали ребра. Парню не оставалось ничего, кроме как включиться в общее движение. Первый выстрел прозвучал, как удар хлыста. Но тут же потонул в реве нескольких тысяч глоток. Затем прогремело еще несколько. Но Данилов даже не понял, исполнена ли угроза или солдаты стреляли поверх голов. Толпа не остановилась. Саша нутром почувствовал, что стал свидетелем переломного момента. До сих пор собравшиеся вели себя, как обычное скопление людей. Но обычная толпа замерла бы, а то и разбежалась бы в панике при звуках автоматной пальбы, а это даже не дрогнуло. Предостерегающие крики и мат солдат потонули в злом многоголосье, и первые ряды обрушились на баррикаду, как приливная волна. Люди, не сговариваясь, подняли несколько тяжелых железных скамеек и, раскачав, начали бить ими по железным заграждениям, как таранами. Удар! Еще удар! Шум и гвалт стали непереносимыми. От грохота у Данилова кружилась голова. Он гадал, сколько продержится укрепление, когда же голодная орда ворвется в опустевшие закрома Родины. Сам он мог сдаться раньше. Ноги подкашивались. Несмотря на осеннюю прохладу, в толпе было по-настоящему жарко и душно. Но этому не суждено было произойти. Внезапно позади него, в последних рядах этого безумного митинга, началось странное брожение. Там что-то случилось. Что-то напугало людей не на шутку. Данилов с трудом нашел себе место для маневра и повернул голову, чтобы всмотреться в темную улицу, откуда повеяло новой опасностью. Парень превратился в слух и в одну из пауз между выкриками стада смог вычленить из общего гамма до боли знакомый звук – рычание моторов. Александр увидел это одним из первых. Во-первых, он был на голову выше толпы. Во-вторых, не забыл надеть очки. А в-третьих, прожектора еще были целы в тот момент, когда из-за поворота, протаранив хлипкий забор возле здания почты, вылетело нечто огромное, пышущее жаром и отфыркивающееся, как сказочный дракон. Сначала он увидел фары. Затем метрах в 100 из тьмы возник приземистый силуэт, который парень сначала принял за микроавтобус. Да нет, побольше будет. Но только когда тот появился в широком луче прожектора, сомнения пропали. Этот микроавтобус был оснащен крупнокалиберным пулеметом. Армия. Неужели они приехали навести здесь порядок? Вряд ли. Разве что свои порядки. Толпа в своей массе увидела новую угрозу позже, чем Саша, но не смогла оценить ее степень до того мига, когда по ней ударил свинцовый ливень. Сонмище людей метнулось, как вспуганное стадо оленей, но было поздно. Дикий, захлебывающийся вопль вырвался из каждого горла. Несколько пулеметных очередей проделали в тесных рядах широкие просеки, заполнившиеся кровоточащей плотью. Ополовиненная толпа завыла от ужаса и закружилась на месте, выбрасывая из себя мертвых, которые еще висели, зажатые между живыми, и слабых, которых тут же сминали и затаптывали более удачливые. Данилов оказался в самой середине. Но странное дело. Страх, не покидавший его, с самого прихода на площадь как рукой сняло. Теперь голова была холодна, а сердце полно спокойствием живого мертвеца. Видя перед собой альтернативу – быть растоптанным или расстрелянным, он пошел по пути наименьшего сопротивления и предоставил выбор ближним своим. Те, недолго думая, поставили ему подножку, и он полетел кувырком. Но опять ему повезло. Его не растерзали, потянув в разные стороны, не расплющили, переломав все кости. Он упал не на землю. Упругая, как батут, единое тело агонизирующей толпы прогнулось под ним и тут же распрямилось, вытолкнув его, как вода ныряльщика. Ноги Александра не касались асфальта, и несколько секунд он будто парил над землей. Толпа несла его, как чемпиона или кинозвезду, подбрасывая, швыряя, как щепку, тащила прямо на острые зубья чугунного забора. Он уже видел перед собой кованые пики, на которые его должны были насадить, как на шампур. Успел рассмотреть каждый дефект на них, каждый прогиб и пятнышко грязи, когда людская река изменила направление, обтекая возникшее впереди препятствие. Скамейка. Боже, спасибо тебе за твою доброту. Толпа изменила направление движения, но не ослабила своего напора. И в какой-то момент центробежная сила буквально зашвырнула Данилова на газон, заставив его больного приложиться лбом о кирпич бордюра. В таком положении, распростершись на спине, он наблюдал за окончанием побоища, не в силах пошевелиться. От каждого движения голова взрывалась болью. Первый прожектор лопнул фейерверком стекла и мгновенно погас. Второй прожил чуть дольше, пока и эту беззащитную мишень не раздолбил кто-то из нападающих. Вокруг сгустилась темнота, которую прорезали только фары автомобилей, вспышки автоматных очередей и вопли, вопли, вопли. В темноте гремели выстрелы, сквозь полузабытье Данилов слышал громкие хлопки. Потом все стихло. И некоторое время, минуту, а может две, его никто не беспокоил. Затем раздался визг автомобильных шин в каких-то 10 метрах. Громко хлопнула дверца. «Пошли, выносите!» Совсем рядом прогрохотали тяжелые сапоги, присасываясь к асфальту с противным хлюпающим звуком. Стрельба продолжалась с редкими остановками. Ухали взрывы, взвизгивали рикошеты, но в какой-то момент Данилов перестал воспринимать звуки, оглохнув от канонады и криков. Остался только мерный звон в ушах. Потом на него рухнуло что-то тяжелое, вдавив его в мерзлые листья и жухлую траву. Дыхание начало даваться с трудом, но сил стряхнуть себя этот груз не было. И вскоре стало совсем тихо. Прийти в себя. Иногда это надо понимать буквально – выбраться из бездны или упасть с небес, что, в общем-то, одно и то же, а потом нырнуть в собственное тело, распростертое на грешной земле. Но Саша не терял сознание. Хотя удар, пришедшийся на его голову, был чувствительным, а шок от увиденного мог подкосить и человека с более крепкой нервной системой. Он не отключился, а скорее перезагрузился. При этом питание, то есть сознание как таковое, не исчезало ни на секунду. Некоторое время он лежал как труп, боясь привлечь внимание случайным движением. Потом к нему начали возвращаться ощущения. Первым врубилось осязание. Александр понял, что лежит придавленный не то мешками, не то подушками, не то тяжелыми шубами, мокрыми и скользкими. Медленно включались остальные органы чувств, сигнализируя «больно, кисло, холодно, тихо, темно». Последним проснулось рациональное мышление и выстроило все в логическую цепочку. Лучше бы оно этого не делало. Он понял, что погребен под грузом мертвых тел. Парень с трудом разлепил глаза и, разумеется, не увидел ничего. Он понюхал воздух, но ощутил только запах крови, сплюнул и высморкался, вместе с кровавыми сгустками избавившись от пыли и грязи, забивших ноздри. «Ты везуч, Александр Данилов. Ты чертовски незаслуженно везуч. Как бы еще не пожалеть». Саша где-то читал, что после сильного удара по голове последние 5 минут могут стереться из памяти. Все дело в механизме переноса информации из кратковременной памяти в долговременную. Аналогия. Если выключить электричество, то все, что не было сохранено на винчестере компьютера, пропадает из оперативки. Может, оно и так. Но в этом ему не повезло. Последние мгновения врезались в его память, если не навсегда, то уж точно надолго. Однако то была чистой воды ложная память. Он не мог видеть. Там было слишком темно. Очки потерялись задолго до падения, но перед глазами у парня стояла одна картина. 10 тонн бронированного металла проходятся по залитой кровью площади, как уборочный комбайн по Ниве. Саша не слышал, как хрустели кости. Не видел, как рвалась плоть, но знал, как исчезали под широкими колесами боевой машины человеческие фигурки, лежащие сплошным ковром. Как в фильме «Чистилище», где есть сцена, в которой перемалывают траками танков трупы русских солдат, чтобы не дать боевикам надругаться над ними. Он встал, с трудом сбросив с себя чьи-то руки и ноги, зашатался и прислонился к шершавой стене. Перед глазами расплывались красные круги. Очки. Но много ли проку от очков в темноте? Фонарик. К счастью, рюкзак был на месте. Он вспомнил, что успел продеть руки через лямки незадолго до того, как его понесла толпа. Тогда мозг с трудом успевал фиксировать события. Теперь Саша получил возможность привести мысли в порядок и приблизительно представить себе, как все происходило. Едва ли солдаты целенаправленно стреляли по безоружным из чистого садизма. Абсурд. Скорее всего, их мишенью был магазин. Им надо было подавить огневые точки в здании и на крыше. Поэтому огонь автоматов и пулеметов был сконцентрирован на супермаркете. Он вспомнил, что там, на 2-м этаже, вспыхивало красными огоньками то одно, то другое окно. Защитники огрызались в ответ. А толпа... Ей просто не повезло. Беженцы оказались между молотом и наковальней. Новоприбывших они не интересовали. Те воспринимали их как досадную помеху на пути к добыче и только. Со случайными потерями военные или гражданские, раздобывшие где-то БТР, не считались. Когда бойня началась, авангард толпы был приговорен. Инстинкт самосохранения заставил ее расступиться, но для людей, зажатых между супермаркетом и соседними домами, было поздно. Они пытались бежать, но мешали друг другу, сцеплялись сумками, спотыкались и падали сотнями, чтобы погибнуть не от пуль, а от подошв соседей. А когда погас свет, все превратилось в кучу малу, в которой выжить мог или очень сильный, или очень везучий. Понятно, к какой категории относился Александр. Здесь погибли сотни, если не тысячи. Темнота начинала давить на психику. Парень сунул руку в карман, и от сердца отлегло. Каким-то чудом уцелел фонарик, который он, вопреки правилам поведения в местах скопления людей, взял с собой. Это стоило ему огромного синяка на боку, когда тот был вдавлен соседями по толкучке. Зато он не был полностью слепым, лишь наполовину. Саша провел лучом наискосок. Никакого движения. Если говорить о живых, то площадь была пуста. В соседних домах тоже не горело ни одного окна. Несколько огоньков шевелились вдалеке, но не считая их, поселок будто вымер. И тихо стало, как на кладбище. Только ветер тоскливо подвывал, словно от жалости к себе. Парень гадал, что же произошло тут, пока он отлеживался. Эти подонки, похоже, прибрали к рукам все оставшиеся запасы и разгромили людей из МЧС. Но что они стали делать потом? Грабить? Резать? Насиловать? Вытрясать из людей то, что они успели получить? Или убрались во свояси, а народ сам разбежался, лишившись заступников? И сколько прошло времени? 10 минут или час? Где люди, черт возьми? Неужели убегают, прячутся по деревням? Дебилы! Там тоже хватает желающих вышибить безоружному горожанину его бараньи мозги. Вспыхивавшие то и дело зарницы подсвечивали город багровыми тонами. Но толку от них было мало. Практически единственным источником света оставался фонарь. Держась рукой за стену, Данилов перешагивал через мертвые тела, шатался и поскальзывался на мокром и липком. Возле разбитого окна поднявшийся порыв ветра швырнул ему в лицо пару листков, на поверку оказавшиеся продовольственными карточками, ставшими теперь такой же бесполезной бумагой, как и ворохи размокших газет в киоске. Кому теперь нужна телепрограмма на месяц вперед? Кому нужен последний номер желтого журнала про изнанку гламурной жизни столицы? Кому сдали советы модного диетолога? Самая лучшая диета теперь доступна каждому. Программа на ближайший месяц для всех уже составлена и утверждена высшими силами. Но гламура в ней, увы, будет крайне мало. Только изнанка. Данилов безумно хотел уйти из треклятой площади как можно скорее. Молчание поселка пугало его до дрожи. Смешно сказать, когда темнота вдали вдруг разразилась длинной трескучей очередью, а над домами взвелись красные сполохи, похожие на салют, он почувствовал что-то вроде облегчения. Там люди, живые. Но это случилось всего раз, и больше тишина ничем не нарушалась. Саша понимал, что надо уходить, но ему была необходима одна вещь. На трех телах, лежавших рядом с ним, этого не было. Он осторожно передвигался на ощупь вдоль стены и, отойдя пару шагов от клумбы, наткнулся на отдельно лежащий труп. Мужчина, похоже, его ровесник. Может, пули настигли его у стены, а может, он приполз сюда, будучи раненым, и прислонился к ней, прежде чем испустить дух. Переборов себя, Данилов посветил ему в лицо. Но ему пришлось низко наклониться, а потом и присесть рядом на корточки, чтобы рассмотреть получше. Надо было беречь зрение в свое время. Толстая корка на сердце начала нарастать. От вида мертвых Саша уже не мутила, но еще щемило сердце. Еще вчера эти люди... Нет, забудь и думать о них в таком ключе. Иначе распустишь сопли, а утирать-то некому. Будешь жалеть каждого котенка, а тебя кто пожалеет? Слабак, слюнтяй, тряпка. Что, слезки еще не текут? Жалко? У пчелки оно сам знаешь где. Если хочешь жить, забудь это слово раз и навсегда. Отметив мимоходом позолоченную оправу, парень протянул руку и совершил первый в жизни акт мародерства. Это оказалось еще легче, чем воровать у живых. Вроде то, что нужно. Очки пришлись в пору, дело за малым. Саша навел фонарь на вывеску и попробовал прочитать. Черта с два. Все расплылось перед глазами и стало только хуже. Тьфу ты, блин. Он же дальнозоркий. Александр почувствовал странную злость на покойника. Ну почему тому не оказаться близоруким? Теперь придется лазить и искать снова. Эмоции, эмоциями, но без очков смерть. Кто бы мог подумать, что от этого аксессуара будет зависеть его жизнь? Да он же не пройдет и 10 метров, упрется в забор или напорится на тех самых выродков, устроивших кровавую баню. Придется лазить, проверять их всех. Конечно, очки теперь не в моде. У тех, кто еще на лазерную терапию не раскошелился, линзы. Не выдирать же вместе с глазами. Черт, черт, черт! Саша еще раз окинул взглядом труп и только сейчас заметил, что руки убитого все еще сжимают лямки спортивной сумки. Данилов огляделся по сторонам. Чисто. Откуда-то снова долетел перестук выстрелов, похожий на шум работы отбойного молотка, но он был далеко. Вокруг не было ни души. Почему бы и нет? Конечно, до него эту сумку могли обыскать многие. Те, кому повезло пережить бойню. Дезертиры или просто прохожие. Если такие еще остались на свете. Но все они могли и подглядеть что-нибудь. Поэтому, недолго думая, он схватил баул и перекинул лямку себе через плечо. Если не обращать внимания на несколько пятен крови, то можно подумать, что он его собственный. Только отступив поближе к забору, Данилов, готовый в любой момент укрыться за углом, решился осмотреть свою находку. На открытом месте ему было неспокойно. Тут ему угрожали и шальная пуля, и просто взгляд нехорошего человека. Чувствуя поднимающуюся в груди радость, он смотрел на десяток разнокалиберных консервных банок и несколько пакетов другой снеди. Незнакомец успел отовариться, похоже, на всю семью. Вот ведь повезло. На самом дне сумки покоился немаленький брезентовый чехол. Развернув его, Данилов аж присвистнул. Противогаз гражданский ГП-5. Модель он вспомнил бы, даже разбуди его среди ночи. Именно в таких изувер преподававший ОБЖ заставлял их в 9 классе сидеть целых 2 урока кряду, заодно выполнять тест по истории, которую он ввел по совместительству. Не все выдерживали. Находка, скорее всего, бесполезная. Пусть в кино изображают последнего уцелевшего человека, понуро бредущего по радиоактивным руинам. Он свое уже отбродил. До сих пор по утрам тошнит, не хуже, чем бабу беременную, а кожа с лица и рук неделю слоями отходила. Поэтому и путь он свой будет прокладывать там, где эта штука с хоботом не понадобится. Нечего чернобыльца-ликвидатора из себя изображать. Рядом с противогазом лежала плоская серая пластмассовая коробочка с электронным табло и парой кнопок, бытовой дозиметр сосна. Предельно простой и функциональный. Вот от этого будет прок, хотя тоже переоценивать не стоит. Последней находкой стал качественный швейцарский нож. Пригодится колбасу резать. В этот момент что-то больно кольнуло парня. Но не совесть. В кожу лица холодной иголкой воткнулась маленькая льдинка. И вдруг, без объявления войны, небеса разверзлись, и на землю обрушилась вся ярость бури. Данилов вскрикнул от боли, но его крик мгновенно потонул в рокоте небес. Тяжелые ледяные пули секли его по шее, холодным душем сыпали за шиворот. Град! Саша осмотрел еще несколько тел, когда тот забарабанил по макушке так, что даже волосы, отросшие за время робинзонады, не смягчили ударов. Тогда, чертыхаясь, он бросил свое занятие и поспешил в укрытие. Тук-тук-тук-тук! Стучали ледышки по крышам и капотам оставленных автомобилей, отскакивали, как шрапнель от асфальта, мягко ложились в снег и на мертвые тела. Где-то рядом зазвенело стекло, добитое метким ударом градины. Стихия загнала парня под навес крыльца главпочтамта. Дробный перестук над головой и подрагивание листа ДСП, заменявшего стекло в ближайшем окне, навевали мысль, что экземпляры размером с куриное яйцо там встречались. Сначала тьма, теперь лягушки, падающие с неба. Что там дальше по списку? Реки крови, погибшие посевы, казни египетские. Боже, боже, боже. Хотя реки крови уже были, причем совсем рядом. Было холодно. Машинально сунув руку во внутренний карман, Данилов вытащил потертый пластмассовый футляр, открыл и уставился на него, как на выигрышный лотерейный билет, а потом зашелся в гогочущем смехе и хохотал, пока не поперхнулся. Он и забыл, что когда события стали принимать опасный оборот, сам убрал стеклышки подальше, чтобы не поранить лицо осколками. Но первый опыт мародерства не прошел даром. Легко перешагнув еще одну черту, Саша с удивлением открыл для себя простую истину. Там, за этой чертой, не было никаких котлов с кипящей смолой. Там была точно такая же жизнь. Недавние переживания остались позади. В конце концов, эти люди мертвы, им все равно. Перед тем, как окончательно распрощаться с сошедшей с ума цивилизацией, надо было сделать одно дело. И это оказалось совсем просто. У самого супермаркета его взгляд высмотрел среди тел разномастно одетых гражданских одноцветное пятно. Мертвеца в городском камуфляже, не МЧС. Сперва Саша подумал, что подстрелили кого-то из нападавших, но потом вспомнил про сводный отряд новосибирского ОМОНа, который, судя по рассказам, присоединился к товарищам из другого ведомства в тщетной попытке на время сдержать анархию в отдельно взятом районе. Теперь даже дураку было ясно, что они проиграли. Труп лежал, уткнувшись лицом в бордюр ограждения, присыпанный битым стеклом, широко раскинув руки и неестественно выставив ногу в тяжелом ботинке. Бурый след тянулся за ним по асфальту на добрых 10 метров. Живот подстрелили. С непривычным равнодушием предположил Данилов, машинально оценивая обмундирование. Кровью истек. Саша хорошо помнил, что у всех бойцов местного отряда самообороны, охранявших склад, были автоматы. Большую часть оружия, скорее всего, забрали в качестве трофея налетчики, но кое-что могли и оставить. Осторожно, стараясь не касаться руками заскорузлой одежды, Данилов проверил пояс убитого на наличие кобуры, но ее там не оказалось. Плохо. Значит, либо ничего нет, либо надо проверить как следует. Придется мараться. Пачкаясь в вязкой крови, пропитавшей куртку на вате и кривя рот от отвращения, Данилов наконец вытащил пистолет. Как он и думал, это оказался обычный Макаров, что не могло его не радовать. Ведь только эта конструкция была ему знакома. Он выщелкнул обойму, пересчитал патроны, пощелкал для порядка предохранителем. Уже давно, по мере того, как мир входил в крутое пике, Александр начал подумывать над проблемой безопасности, поэтому был несказанно рад своей находке. Естественно, он понимал, что даже теперь из него не ахти какой боец. Тут надо сразу расставить все точки над «ё». Простой соображалки ему хватило, чтобы понять, что пистолет, равно как и нож, это оружие не для войны, а для выполнения узкого ряда задач. Например, отбиться от такого же олуха или напасть на него из засады в темной подворотне, чего он, конечно же, никогда не сделает, или застрелиться, если дела пойдут совсем плохо. Александр хотел уже было уходить, когда в глаза ему бросились ноги трупа, обутые в тяжелые зимние ботинки с высоким берцем. И тут же, как по команде, напомнила о себе промозглая стылость в ботинках собственных, осенних и сверх меры поношенных. Конечно, они были его собственными только де-факто, а не де-юре. Он позаимствовал их на небогатой даче, брошенной хозяевами, оставив взамен у порога свои летние туфли, которые пошли пузырями от горячего пепла и расплавленного асфальта дорог. Тогда он думал, что этого будет достаточно. Теперь, по зрелом размышлении, жалел, что не взял пылившиеся рядом валенки, на которые раньше не позарился бы даже самый пропитый бомж. Сашины ступни окоченели ничуть не меньше, чем у этого служивого, земля ему пухом. Они мерзли с самого утра, но после часа, проведенного на улице почти без движения, холод казался невыносимым. Метеоусловия тоже не вызывали оптимизма. День знаний выдался уже не по-осеннему, а по-зимнему холодным. Календарный сентябрь явно готовился соответствовать температурному декабрю, а не ноябрю. Пришла зима, отворяйте ворота. Опыт выживания в экстремальных условиях – книжный и свой, выстраданный, упрямая штука. Именно он подсказывал парню, что хорошая обувь даже важнее, чем хорошая одежда. Если в плохой куртке еще можно добрести до ближайшего жилья – то в дырявых ботах рискуешь не пройти по такой холодрыге и километра, не простыв. А ему сейчас только соплей не хватало для полного счастья. Саша хорошо помнил, что лучевая болезнь может угнетать иммунитет не хуже СПИДа. Еще один фактор ослабления сопротивляемости организма мог свести его в могилу. Но уж нет, ни за что. Парень поморщился, оттер руки снегом и несколько раз вытер платком, который затем выбросил в ближайшую урну. Он не будет обирать трупы, тем более разувать, даже если в противном случае рискует отморозить ноги. Александр покинул место бойни и двинулся прочь. Прежде чем выйти на открытое пространство, он осторожно выглянул из-за угла. Улица была пустынной, почти как в зоне отчуждения. В воздухе висел запах гари и чего-то едкого, возможно, пороха. Данила вздрогнул и чуть не прострелил себе ногу, когда в переулке рядом с магазином кто-то заорал. «Учтем на будущее, что пистолет надо носить на предохранителе. И невзведенным. А тот тоже мне, ковбой, выискался с такими-то нервами». Внезапно глухо ухнуло ружье. Ему ответила сразу пара автоматов. Матерный ор сменился захлебывающим воплем и хлопанием пистолетных выстрелов. Сердце грозилось пробить грудную клетку, но паники не было. Адреналин шел куда надо, придавал ногам резвость, а глазам зоркость. Да, неподалеку завершился чей-то жизненный путь, трагически, так сказать, оборвался. Близко. Ой, как близко. И чем дольше он будет стоять, как монумент Ильича, тем больше вероятности его судьбу повторить. Где-то далеко, на пределе слышимости, то и дело раздавалась дробная стаккато пулеметного огня. Надо же. Он уже научился это различать. За углом послышался топот десятка ног. «Чума на оба ваши дома! Дайте уйти по-хорошему!» Приближавшиеся люди явно не совершали вечерний променад. И последнее сомнение, не проверить ли перед уходом разгромленный склад, как ветром сдуло. Жизнь дороже. Александр выключил фонарик и убрал его в карман. В нем не было надобности. Его глаза претерпелись к темноте. Над поселком поднимался дым, но не костров, а пожаров. Горело трехэтажное здание комендатуры, бывший ОВД. Горело здание администрации, смердя ядовитым зловонием пластика. Несколько соседних жилых домов тоже занимались, но вяло и медленно. Зато весело полыхали несколько автомобилей, причем незаметно было никаких попыток их потушить. Пригибаясь как можно ниже к земле, стараясь держаться темных закоулков и идти по стеночке, Данилов кратчайшим путем достиг лесопосадок на окраине поселка. Там он перевел дух, отряхнулся, еще раз проверил все свои вещи и тронулся в путь. В школе он не оставил ничего, так что можно было выбираться из лагеря по добру по здорову. Там, где не будет людей, у него появятся шансы прожить немного дольше.